чем вопрос.
Вопрос. Ом Гуруджи, не могли бы вы напомнить название второй книги, в которой вы описываете свой личный духовный путь? Эта книга называется «Моя жизнь в Боге».
Кендрамантрин ответил.
Вопрос. Ом Гуруджи, поясните, пожалуйста, могут ли карма саньяси и грихастхи, живущие в миру, распространять дхарму и как? Или это удел только монахов?
Да. Грихастхи, карма саньяси в миру могут распространять дхарму. Если они сдают на ступень, и у них есть дикша, они получают благословения, миссионерские свитки, и на своем уровне они могут распространять дхарму, это приветствуется. И у нас есть водящие инструктора из кармы саньяси, и есть Раманадха, который руководит миссионерским отделом. Надо получить благословение и весь мир у ваших ног. Вы можете распространять дхарму, если у вас есть такая склонность. Но это возможно только в том случае, если дхарма есть внутри вас. Распространять означает проявлять изнутри наружу. Если внутри вас есть дхарма, такое распространение будет естественным. Это будет проявлением вашей природы. Но чтобы дхарма была внутри, надо делать садхану, тапасью, житию. Полностью ей отдаться. Распространять то, чему ты полностью отдался, несложно. Это ведь твоя природа, она истекает из тебя, как песня истекает из певца.
Следующий вопрос. Все ли получили благословение на мантру Ом Намах Шивая? Этот вопрос задавался, когда гуру в прошлый раз передавал мантру.
Конечно, эта передача и есть благословение. Невозможно передать мантру и не дать благословение на нее.
Вопрос. Ом Гуруджи, в каком ритме нужно практиковать джапу? Во время чтения мантры у меня сильно замедляется дыхание, и произношение ом происходит на длительном выдохе. В итоге на один круг может уходить порядка 20-30 минут. Нормально ли это? Заранее благодарю за ответ.
Таким образом, вы можете читать джапу, но немножко, немного. А средняя скорость читайте так, чтобы у вас на один круг с ом уходило 2-3 минуты, может быть, так. Иначе вы ее никогда просто не дочитаете. Тогда вы быстро станете аскетом, отшельником. Если, конечно, ваша цель такая, но вы можете так попробовать читать. Потому что мантру можно читать по-разному. Если читать ее быстро, ум придет в возбуждение праны. Если ее читать медленно, наступит расплывание ума. Надо читать со средним темпом.
Следующий вопрос. Какие преимущества брахмачари как обета?
Главное преимущество брахмачари как статуса и обета как сущности этого статуса вы можете стать саньяси. А саньяси имеет массу преимуществ. Другой вопрос. Если это вопрос статуса, это одно. Статус брахмачари – это то же, что и карма саньяси, только брахмачари не имеет семьи и берет обет полной брахмачари, как монахин. Если же вы домохозяин, как бы, который берет брахмачарю как обет, тоже есть преимущество. Даже если вы берете на обет такой на год, вы накапливаете жизненную энергию, вы не растрачиваете сексуальную силу, ваша сексуальная сила обращается внутрь. когда наша сексуальная сила уходит наружу, наша кундалини уходит наружу. А кундалини – это жизнь для освобождения, для мудрости. Когда мы принимаем обет брахмачари, наша кундалини, вместо того, чтобы утекать через свадистану чакру, начинает накапливаться. И если мы взяли обет и держим, и еще очищаем свадистану чакру, она накапливается и начинает двигаться внутри по сушумна-нади. И вместо того, чтобы вытекать из второй чакры, она начинает двигаться по сушумне и пробивать путь по сушумне. Открывать тонкие виды сушумни, такие как варжа-нади, читрини-нади, и вам становится доступен опыт света. И брахмачарья – это не то, что вы заблокировали сексуальную энергию, а вы ее начинаете разворачивать внутрь, работать с ней, и вы отказываетесь от грубого контакта сексуального, и вместо этого испытываете секс внутри. Он не требует партнера, он не требует никаких действий, это все происходит в чакрах и каналах. Он не требует секса в уме, просто происходит энергетическое перенаправление. Очень удобно. Ничего не надо, а блаженство всегда. И энергия не тратится. Это и есть фундаментальный принцип санатана-дхармы, йоги, ведической традиции, уртхварита. Поэтому все ситхи, святые, они вместо того, чтобы тратить свою сексуальную энергию, они становятся уртхваритас, теми, чья энергия идет вверх, накапливается в виде оджаса. Энергия циркулирует по энергетической системе, и вместо секса, который ведет к зачатию детей, наступают процессы кундалини-йоги, разнообразные процессы единства, блаженства, пустоты. И эти процессы, если они созревают, они приводят к зачатию внутреннего ребенка осознаванию. Но для этого надо работать с этим. То есть принять обет брахмачари мало. Надо понять, как жить в измерении брахмачари. Вашим спутником должны стать мула бандха, ваджоли мудра для матер сахаджоли мудра, ашвини мудра, ситхасана падмасана, чтобы пана поднималась вверх, чандали йога, шактичалана мудра, сахита кумбака с тенденцией повышения пропорций, випарита карани, если ваши кондиции позволяют. Очищение ветра, концентрация на чакрах, чтобы развязать узлы в чакрах. В общем, контроль ветра. И если ваш контроль ветра позволяет это, то это брахмачарья. Гораздо лучше, если прана выходит не через свадистану чакру в грубом виде, как кама-шакти. Она выходит как кундалини-шакти, пробивается до аджны и сахасрара чакры. Тогда это называется уртхва кундалини.
Вопрос. Пранам Гуруджи. В России найти гуру непросто. Во всем полагаюсь на Махадева. Прошу вашего благословения на пути к истине.
Мои благословения на пути к истине. Если ваше намерение сильное, ваша связь с гуру будет независима от страны проживания, потому что гуру татва проникает в все миры. На нее не распространяются границы, паспортный, таможенный контроль, визовый режим и так далее.
Дальше. Лариса спрашивает. Ом Гурудев, как очищаться после рабочего дня? Очищение водой не помогает переключиться на духовные практики. Мысли крутятся о проблемах прошедшего дня. Благодарю. Ом.
Конечно, лучший способ очищаться после рабочего дня – это прийти в дхармоцентр, прийти в храм и попрактиковать часа 4. Но если у вас нет рядом дхармоцентра, храма, вам надо так обустроить свой дом, чтобы он стал дхармоцентром и храмом. Надо собственный дхармоцентр сделать в доме. Поставить хороший алтарь, во дворе поставить небольшой храм, сделать небольшой зал для йоги и медитации, для ретритов. вы должны создать пространство. И вот такое пространство сатвичное, наполненное, там должны играть мантры, там должны куриться благовония, периодически делаться подношения, там должны соблюдаться йогические принципы. И это пространство должно уважаться, его не должны посещать люди недуховные. Такое пространство будет притягивать вас, защищать и благословлять после работы. Тогда, когда вы в него придете, естественно, ваши вибрации повысятся. И вы должны посидеть, например, немного у алтаря или выполнить концентрацию на пламени свечи. А затем сделайте простую практику. Нанесите, выполните ачаману, лучшая очистительная практика при таких вещах. Нанесите випхути, произнесите панчаратна пранама мантру, то есть молитву пяти прибежищам. Вот эти практики очень хорошие, они защищают йогина. Оденьте четки с мантру в намахшива. А если у вас есть передача в сандхью, то выполняйте сандхью. Сандхья, сандхья упасана с предваряющими ее ачаманой, нанесением трипундры, одеванием четок, это лучшая очистительная практика. И практикуйте регулярно сандхью упасану, и с годами она будет набирать силу. Неважно, где, на работе, в офисе, у вас есть своя сандхья упасана. Неважно, где вы, разворачивайте свой коврик, пойте сандхью. И она вас будет очищать. Иначе как вырывать себе из сансары? Вы должны регулярно в одно и то же время выполнять одну и ту же практику.
Ольга спрашивает. Драгоценный гуру, я делаю тапасию в святом месте. Много статичной садханы. Появилась хроническая усталость и боль тонкого тела, не физическая, от повышенных энергий. Как это преодолеть? Пранам.
Надо уравновесить статическую и динамическую садхану. Не очень хорошо, если только статическая садхана. Телу нужно кровообращение. Если есть хорошее кровообращение, то и циркуляция праны тоже хорошая. Если оно ухудшается из-за статической садханы, то и циркуляция праны тоже не очень. Начинайте несколько часов в день не делать динамические практики работы с энергией, стоя. Очищение ветра, сукшма, яяма, асаны, ходьба в созерцании, просто физические упражнения, отжимания, приседания и так далее. Вы должны заботиться о динамической садхане для тела. Увеличьте время ходьбы с мантрой и созерцанием. Иначе вы не сможете дальше двигаться. Будут препятствия из-за ослабления циркуляции ветра. Те, кто только сидят, медитируя, их ветер, циркуляция ослабевает со временем. Они становятся ветреными и слабыми. А вам надо становиться не все более слабыми, а все более сильными. И вы должны находить такой режим, чтобы ваше тело не приходило в вялость.
Вопрос. Намаскар гуру. Осознавая чистые страны, визуализирую так, как представляю, а не в точности хрестоматийно, как на изображениях. Это ошибка? Спасибо.
Ориентируйтесь на общее описание. Буквально никогда невозможно точно представить. На общее описание и на чистоту. Дальше ваше сознание достроит все само.
Вопрос. Все ли души при рождении имеют одни исходные данные? И если это так, то почему все находятся на разном пути эволюции души?
При рождении все души, конечно, не имеют одни исходные данные, ведь есть разные кармы. И эти кармы записаны в тонком теле. Как они могут иметь исходные данные одинаковые? Если в прошлой жизни кто-то был брахманом, то он будет иметь при рождении исходные данные в прарабдха-карме, брахманические самскары. Все его прошлые практики, которые он выполнял, они будут, естественно, получаться, он будет к ним склонен. Если кто-то в прошлой жизни был кшатрием, то кшатрийские самскары будут тянуть его к кшатрийской деятельности. Самскары, васаны определяют все тенденции души. И они у всех разные. Нет двух душ с одинаковыми исходными данными. Надо разобраться с учением о карме.
Вопрос. Что посоветуете, если 8 лет в браке не получаются дети?
Сантан Лакшми – это богиня Лакшми, которая сопутствует появлению детей. Надо ей делать упасану, поклонение. Установите мурти Сантан Лакшми на алтаре. Каждый день делайте ей подношения, особенно по пятницам. Есть мантра «Ом, Хрим, Шрим, Айм». Читайте эту мантру, сосредотачиваясь на Сантан Лакшми. И затем мысленно обращайтесь к ней о благословении, чтобы получить детей. Также благоприятно делать почитание Анагадеви, Анасуи, материнского аспекта, если у вас есть связь с этими практиками. Еще что могу вам посоветовать? Есть такой заговор на 40 узелков. Достаточно известный в определенных кругах. Поищите в информационном пространстве и найдете, вот ориентируясь на мои слова. Там надо делать, завязывать каждый день по узелку и читать заговоры. И нельзя прерывать. Если вы прервали, надо вернуться заново. Читать заговор с санкальпой, завязывать по одному узелку каждый день. И затем эту веревку или в укромное место, или хранить с собой. И вы должны узнать, какой заговор надо при завязывании узелков на веревке. 40 – это число 40 недель. Кто знает, что значит 40 недель? Да, беременность длится 40 недель примерно. Дальше.
Намасте. Скажите, пожалуйста, почему так мало просветленных учителей, просветленных женщин по сравнению с мужчинами?
Есть изначально тенденции Пракрити, тенденции Пуруши, тенденции Шива-таттвы и тенденции Шакти-таттвы. И Шива-таттва склонна быть в просветленном состоянии, Шакти-таттва склонна к манифестации, проявлению активности и действию. Это вселенские тенденции. Здесь есть и плюсы, и минусы. Но еще, возможно, в прошлые века женщины были более скромными, и они не имели просто тенденции учить, даже если достигали просветления. Шакти женщин была ограничена, поэтому их не так было заметно. Но сейчас шакти женщин и мужчин в информационном пространстве она проявляется одинаково. Поэтому вполне возможно, просветленные женщины будут учить так же, как и просветленные мужчины, одинаково. Все зависит от тенденций прошлых обетов и уровня достижения. У мужчин никогда не было социального долга такого, как воспитать ребенка. У женщин он был. Если женщина становится саньяси, у нее тоже такого долга нет. Ну, она не должна становиться саньяси, если у нее есть уже ребенок. Но если у нее нет детей, она может стать саньяси. Или если ее дети выросли, она может стать саньяси. Тогда такой роли и долго у нее не будет. Ее свободная энергия обращается на дхарму. Она тоже может достичь просветления, проповедовать дхарму, учить.
Вопрос. Благодарю. Как начать преподавать хатха-йогу? Сама практикую и прошла обучение, но боюсь выйти в люди, волнуюсь.
Начните преподавать в маленьких группах. Перед маленькими группами не будете волноваться. Например, со своего ребенка. Преподавайте ему. Отработайте свои преподавательские навыки в малой группе. на людях, которые ниже вас по уровню энергии. Чтобы преподавать другим, вы должны быть выше по уровню энергии тем, кого вы обучаете. Тогда волнения не будет. Чтобы быть выше по уровню энергии, практикуйте пранаяму, а затем мудры. Если у вас будет кумбака 2,5-3,5 часа, то ваш уровень энергии будет превосходить тех, кого вы преподаете. Все ваше волнение уйдет. Дальше. Что минута? А я оговорился, часа. Да, это слишком. Минуты, конечно. С такими кумбаками здесь люди на земле не живут. И в самадхи сидят.
Вопрос. Может ли Шива быть избранным божеством?
Да, конечно. Шива и Дататрия одно. Если вы следуете традиции Шайва, то Шива – это общее божество, как Ишвара, для поклонения.
Приветствую вас. Вы мне снились. Значит ли это что-либо?
Ну, что была установлена связь в тонком мире. Тонкое тело было направлено.
Вопрос. Можно ли читать разные мантры? К примеру, Маха-мантру и мантру Ом Намах Шивая. Благодарю.
Маха-мантра у нас в нашей традиции это и есть. Мантра Ом Намах Шивая. Поэтому это не разная мантра, это одинаковая. Может быть, если вы имеете в виду вайшнавскую Хари Кришна мантру. Читать можно много чего. Здесь главное, чтобы у вас было понимание санкальпа, намерение, для чего, зачем, какой смысл и какой конечный результат. Например, когда мы читаем 6 мантр древоприбежища, мы визуализируем древоприбежище, мы по нему восходим, есть упадеша, мы понимаем, в чем смысл. Или если мы практикуем садхану дататрею, мы читаем семенную мантру, мы понимаем, в чем здесь смысл. Нет смысла читать мантры как-то бесконтрольно, хаотично. Надо всегда понимать конечную цель и глубинные методы чтения. То есть надо иметь задание от своего гуру. Тогда все будет хорошо, что бы вы ни читали.
Вопрос. Ом, скажите, планета Кришны Галока Вриндаван – это первая татва?
Так как она описывается в Шримад-Бхагаватам, думаю, нет. Потому что первая татва – это бесформенная татва. Это одно из райских измерений, скорее всего. Шива-татва – это чистое сознание «я», чистая субъективность. Там нет имени, нет формы, нет разделения на субъект, объект. И там нет игр, которые описываются Кришна Галока Вриндаване. Чтобы игры начались, субъект, имя и форма, появилась какая-то объектность, надо дать динамике проявиться, надо пройти через майя шакти, чтобы энергия проявилась на более нижних татвах. Возможно, это Пуруша татва. Пракрити, чистая Пуруша, Пракрити, Татва.
Вопрос. Нирвана – это наше естественное состояние? Нирвана – это неразрывная связь с природой?
Если под природой иметь в виду Пракрити, то Нирвана. Под Нирваной, если иметь в виду состояние за пределами бодрствования, сна со сновидениями, сна без сновидений, Турья – да, это наше глубинное естественное состояние, но мы его не осознаем из-за отсутствия вивеки и чувствительности, не распознаем.
Ом Гурудев, с чем связана привязка к финансовому благополучию?
На энергетическом уровне есть отток энергии из манипуры чакры, засоры в манипуры чакре. А на уровне ума есть подпадание под шаблон культуры потребления, под шаблон успешности. Садху может быть успешным, финансово благополучным, но без привязок. И как изменить это, когда есть такая привязка? Начинайте практику жертвования. Например, можно принять обет даша-мамша. Жертвование – то, что лучше всего устраняет такие привязки и дает заслуги, устанавливает благие связи. Приучить себя, что я могу быть успешным, но я это делаю не для себя, а для Бога. Я не стремлюсь к плодам и результатам. Когда вы делаете подношение, взамен вы получаете чувство удовлетворенности, воодушевления, благодати, чистую, беспримесную сатву. При условии, что это делается добровольно, с чистым сердцем, без какого-то в душе осадка, без каких-то надежд, вот от чистого сердца. И вот эта удовлетворенность, когда человек делает жертвует другим, это очень чистое, очень благословляющее чувство, которое закрывает многие кармические узлы, развязывает многие кармические препятствия. Это очень хорошая практика. Но при этом надо избегать жертвовать дурным людям, потому что плоды их дурных карм придется переживать в следующих жизнях. Всегда жертвование должно быть достойных объектов. Святых, божеств, прибежище, дхармы. То, что возвышает. Финансовое благополучие. Оно необходимо, если человек живет в миру. Даже монахи должны об этом думать, чтобы жить в мире. Но оно не должно занимать ваш ум. Оно должно быть отдано дхарме. Иначе какой смысл в нем? Вся потребительская культура поймала человека на стремление к финансовому благополучию. Очень тонко поймала. И сейчас весь мир сидит на идее финансового благополучия. Как сказал один какой-то старец, не помню, это партия бытоустройства победила в мире бытового улучшения. То есть это весь мир. Неважно, культуры, страны, народы, это не принципиально. Это идеология стала одна. Идеология улучшенного бытоустройства. Если раньше были там разные правые, левые, либеральные идеи, марксисты, шовинисты и прочее. Сейчас в основном идеология бытоустройства, улучшения материального. Это такой материализм, этернализм, то, что закрывает восприятие тонких энергий, когда человек сильно этим захвачен. И способ избавиться от этого – это делать подношение, сублимировать все эти кармы. Дальше.
Вопрос. Я нахожусь на стадии неустойчивости. Как добиться обратного?
Надо обратить внимание на заземление, на элемент земли. Элемент земли дает заземление. Концентрация на Муладхара чакре. Надо медитировать на аспект стхити шакти, устойчивости, поддержания. Когда вы выражаете санкальпу стать устойчивым, это первый шаг. Все начинается с намерения. Может быть, не быть материальных условий, каких-то внешних условий, но у вас всегда есть ум, и ум можно всегда направлять санкальпой, намерением. Создайте намерение об устойчивости. Затем ваше намерение должно быть благословлено свыше. Обратитесь к древу прибежища, Иштадевате, святым. чтобы они дали благословение вам обрести такую устойчивость. Найдите в 108 именах Шивы, 108 именах Дататреи, в 1000 именах Шивы, в 1000 именах Дататреи аспект устойчивости. Делайте упасанному этому аспекту и читайте мантру этого имени. В пранах с элементом земли связана устойчивость. Также один из способов обрести устойчивость духовной жизни – принятие обетов. Если вы принимаете какой-либо обет на какое-то время, этот обет защищает вас от неустойчивых карм. Грихастхи принимают 6 обетов, карма саньяси – 8. Саньяси, монашествующие, и монахи полные – 11. Приняв эти обеты, надо знать, как их соблюдать, все нюансы их соблюдения и исключения из них, и стойко, строго, четко держаться их. Это дает устойчивость садху.
Вопрос. Ом Гуруджи, что после освобождения? Благодарю.
После освобождения происходит много вещей. Например, исчезают вопросы. Исчезают желания получить ответы на эти вопросы. Возникает состояние полноты, целостности, пурнатва, парипурна. Одно из качеств Ишвары становится вашим. Исчезает тот уровень субъектности, субъективности, который есть у нас на данный момент. Именно этот уровень субъектности, субъективности представляет собой наше эго и стремится к освобождению. Освобождение – это смена этого уровня субъектности на совершенно другой уровень субъектности. Например, Шивохам. Я есть Шива. После освобождения жизнь не заканчивается, но она радикально меняется. Субъектность выходит на первый план. Весь мир внешней объектности начинает поглощаться этой субъектностью, соединяться с ней. Сама же по себе субъектность тоже трансформируется. Она перестает связываться, привязываться к ахамкаре, манасу, будхе, телу, к 5 оболочкам, разворачивается ввысь, в простор, начинает свободно парить, подобно вселенскому Гаруде, и соединяться со вселенской субъектностью, с Шива-субъектностью. Индивидуальная субъектность и Шива-субъектность воссоединяются. И, соответственно, воля, исходящая из этой субъектности, Ичха-шакти, тоже воссоединяются. Поэтому своя воля исчезает, вернее, присоединяется с божественной, растворяется в божественной, но божественная воля становится нашей. И поскольку божественная воля не связана кармой, причинно-следственными условиями, она всегда играет, мы тоже начинаем играть. Мы тоже входим в поле игры. Больше нет действий. Есть игра. Действие происходит из нужды, из рага, кончуки. Из пурнатвы, из полноты может быть только игра. Например, когда человек нуждается в чем-то, он вынужден работать, что-то делать. Но когда он все имеет, что он будет делать? Вот все есть у него, все, вообще все. Что он будет делать? Развлекаться, играть в ананде. Там прыгать с парашютом, играть в гольф, играть там на флейте, заниматься благотворительностью. Он будет изнутри проявлять свои творческие энергии. Это не будет для него работой, необходимостью для выживания. Это будет излиянием его внутренней полноты. И он хочет понять, как эта полнота исходит, как она играет. Он получает огромное наслаждение от этого. Это принцип лилы. Шива играет, изливая полноту своих энергий и творя окружающий мир. И вся Вселенная – это творение из его избытка полноты, парипурна. То же самое и с дживой. Когда она достигает Шивы, сливается с Шивой, она вступает на своем уровне в игру, начинает играть. сама она пребывает в таком состоянии, где нет ни до, ни после уже. Ни освобождения, ни связанности. Все эти понятия для нее перестают в человеческом смысле иметь смысл. Она начинает парить в другом измерении, где субъект полностью воссоединен с объектом. Поэтому что или кто там нет, после или до тоже нет, освобождение или связанность тоже нет, вопроса, ответа тоже нет. Есть единая полнота, где все это слито. То есть это невыразимо, неопределимо, а нирвачание. Но все-таки это самая полная, самая великая жизнь, которая только может быть для любого существа во всей Вселенной.
Вопрос. Ом Гуруджи, обязательно ли быть приверженцем одной духовной традиции, или же можно совмещать в своем мировоззрении несколько духовных течений?
В своем мировоззрении вы должны совместить не несколько духовных течений, а все духовные течения мира, какие только есть во Вселенной вообще. Но при этом держаться своей традиции. И совмещение этих мировоззрений должно происходить не на уровне концепции, ума и прочего. Оно должно происходить на уровне зародыша, на уровне семени, потому что совместить на уровне ума и концепции все мировоззрения просто невозможно. Вам многих жизней не хватит просто, чтобы их хотя бы ознакомиться с ними. И в этом нет смысла. Нет смысла, чтобы коллекционировать духовные мировоззрения, системы, мантры, линии передачи. Все это бессмысленно. Смысл-то не в этом. Смысл достичь источника, освободиться. Смысл пойти в глубину, а этой глубины можно достичь и через одну традицию. Но когда вы достигаете глубины, все мировоззренческие системы становятся вашими, естественно. Потому что они исходят из этого же источника. На стадии пчелы вы можете изучать разные мировоззренческие системы. Но потом, когда речь идет о глубине, надо сосредоточиться на одной и нырнуть в нее глубоко, чтобы сделать прорыв и достичь источника, где все мировоззренческие системы едины. Сами мировоззренческие системы иллюзорны и пусты с абсолютной точки зрения. Они не выражают истину в полной мере, а только указывают на нее, будучи картой, путеводителем для духовного искателя. Без них невозможно, но и обуславливаться ими тоже не надо. Не следует быть коллекционером карт. Следует идти к нужной точке назначения. Все мировоззренческие системы – это карты. Но они указывают на конечную точку назначения. И чтобы прийти к одной точке назначения достаточно даже одной хорошей карты. Нет нужды брать несколько карт. Коллекционировать карты как-то.
Дальше. Вопрос. Ом, мое почтение гуру. У меня вопрос. Какой вариант из двух действий благоприятнее для духовного развития? Первое. Выспаться и иметь ясный ум и контролировать хорошо свои мысли, хорошо созерцать. Второй вариант. Вставать пораньше, чтобы можно было уделять больше времени практикам, но терять возможность хорошо контролировать свои мысли.
Похоже, и ответ уже заложен, да, в вопросе. Самый лучший вариант, где у вас сохраняется равновесие, сам-йога. Для того, чтобы сохранилось равновесие, существует такая наука о ритмах, жизненных циклах, динача-рья. И вам надо соблюдать динычарью, чтобы ваше равновесие сохранялось. Тогда все естественным образом будет налаживаться. Все дело в том, что наши биоритмы и циклы зависят от биоритмов и циклов Земли как живого существа, Солнца и Луны. Мы не можем игнорировать. Это огромные живые существа, а мы живем как бы вместе с ними, они на нас влияют, мы под них подстроены. И эти живые существа живут в соответствии с биоритмами божеств галактики, Вселенной и космоса. Все это называется единый мировой космический пульс, ритм, рита. Рита означает биоритмы Вселенной, биоритмы Бога. Если мы хотим жить долго, быть здоровыми, иметь хорошие опыты, быть в гармонии с мирозданием, нам нужно подстраиваться под эти биоритмы и не идти против них. В этом смысл динычарьи. Многие аюрведические врачи знают, что многие болезни исцеляются только благодаря соблюдению хороших биоритмов, динычарьи. И тогда они советуют: вот ложитесь пораньше, там, вставайте тоже вот в это время. Там. И больной удивляется. И это все? Он ожидал каких-то процедур, каких-то еще. Да, все. Многие болезни просто за счет соблюдения распорядка не излечиваются. Потому что, когда вы не в резонансе с ритой, космическим пульсом, то, естественно, человек будет в дисгармонии. Его свары не так будут работать, тонкие праны. А когда вы в гармонии, то все само налаживается за счет подстраивания к большой шакте. Быть в гармонии с мирозданием – это не спать много и не спать мало. Кришна Бхагавадгите говорит, йога – это не тот, кто много ест или мало ест. Много спит или мало спит. Тот, кто находится в гармонии с космическим вселенским циклом. И если у вас есть это чувство гармонии, сонастроенности, то интуитивно вы сами знаете, когда лечь и когда встать. Нет нужды это детализировать. Ориентируйтесь на это чувство гармонии, сонастроенности. Делайте анализ своего распорядка и его корректировку. Ну а в общем, рецепт известен, есть время брахма-мухурта, когда действует сатва. Те, кто пропускают брахма-мухурту, они как бы упускают золотое время. Это время, когда сатва изливается. И в это время, конечно, надо быть в бодрствовании. Но чтобы быть в бодрствовании, в это время надо выспаться. Это время, когда изливается как бы... Но для человека, привязанного к деньгам, в это время деньги идут. Так его можно объяснить. Вот духовные деньги в это время не сходят с неба. Сатва, прана. Есть люди, которые играют в игральные автоматы, они вот мне делились со мной, что особое время есть, вот когда вот 3 часа, 5 часов, когда вот идет вдруг, в системе открывается дыра, и там появляется вот все идет, но надо вот игрок такой азартный, он знает это время, это фанатики. Видите, они знают, как работает денежная сила, там, вычисляют ее, ориентируются на нее. Таким же образом йог – это фанатик духовной силы, праны. И он знает, когда она работает, этот гуру делится секретом. Вот тогда идет он, брахма-мухурту, в это время. Если джапа читается в это время, она успешна. Тхьяна в это время, она успешна. Созерцание, чтение текстов.
Ом, дорогой Гуруджи, прошу благословите на предстоящую операцию. У меня есть передача в мантру Дханвантари. Читать ее в больнице или лучше гуру-мантру. С глубочайшим почтением и любовью, Теджо Майя.
Вы можете читать и гуру-мантру, и мантру Дханвантари попеременно. Например, по одному кругу. Мои благословения на успешную операцию.
Вопрос. Ом, я иногда мысленно беседую с другими людьми. не из-за того, что хочу с ними пообщаться, скорее это помогает прояснить мысли. Не беспокоит ли это людей на тонком уровне?
Если мысли сильные, то может быть. Вообще лучше не беседовать мысленно ни с другими людьми, ни с самим собой. Лучше посмотреть в природу, что есть мысленные беседы, что есть мысленный диалог, почему я нуждаюсь в этом диалоге, каков источник всего этого. И кто главное, кто субъект, который начинает все эти беседы, есть ли в этом всем нужда. Может быть, посмотреть субъекта и пребывать в прямом осознавании источника всех этих мысленных бесед. И тогда все это будет решаться гораздо на более тонком уровне, происходить гармонизация, наступать полнота и ответ на любой вопрос. Поэтому вместо бесед лучше ищите беседующего, углубляйтесь в его природу. Там вас ждут несметные сокровища.
Алекс пишет. Пранам, Гуруджи, благословите на выздоровление Алексея.
Мои благословения.
Евгений спрашивает. Добрый вечер. Можно ли стать монахом при вашем монастыре?
Если у вас есть вера, решимость, почему бы и нет? Если у вас нет долгов перед обществом, и вы намерены идти по пути освобождения, можно? Добро пожаловать.
Умгуруджи, возможно ли повлиять на случайные события, выигрыш в лотерею с помощью тапаса?
Не тратьте на это время. Тапас не для этого предназначен. Это тапас в гуне невежества. Тапас, прежде всего, это дивья тапа. Дивья тапа означает божественная аскеза ради Бога. Пробовать, конечно, повлиять можно, но вероятность сдвинуть – это не вероятность 50 на 50, это вероятность сколько? 1 на 100 тысяч, так? 1 на миллион. Ну, может быть, 1 на 10 тысяч. Чтобы сдвинуть такие, то есть это запрограммированная вероятность, в которой вы не выиграете. Чтобы сдвигать такие вероятности, надо или подчинить духов, чтобы вам служили, проведя ритуал. Например, духов маленьких детей иногда подчиняют. Но вы потом станете их должниками, а после смерти можете попасть к ним в рабство тогда, если будете так делать. Либо иметь санкальпа ситхи, быть божеством каким-то, махаситхов. То есть это бесполезная трата времени. Подчиняйте тапас духовной жизни, постижению Бога.
Александр пишет. Благословите на перепись аудиокниги «Йога Васиштха».
Перепись ручкой или как? В любом случае благословение всегда есть. Что бы вы ни задумали, ориентируйтесь так. Если это способствует вашему духовному росту, то благословение всегда есть. Или, может, начитка аудио. Если вы начитываете тексты, переписываете тексты, издаете печатные тексты, распространяете, это всегда богоугодное дело. Тем более в йога Васиштхе самой говорится, кто его читает, дает слушать другим, тот обретает счастливую жизнь, накапливает великие заслуги, идет по пути освобождения. То есть это сама книга по себе обладает такой способностью.
Дальше. Вопрос. Я никак не могу найти работу. Подскажите, что делать, чтобы найти?
Ну, в обычном смысле вы знаете, что делать. Вам надо на соответствующие сайты обращаться. Но если речь о магической какой-то поддержке, в пятницу на восходящей луне сделайте хорошее подношение Лакшми и сделайте Лакшми Арати. Делайте так 7 пятниц. 7 дней или 7 пятниц. Когда вы делаете Лакшми Упасан, после Лакшми Арати читаете Лакшми Мантру. Самую простую. Ом Шри Лакшми Бьё Намаха. Когда вы читаете Лакшми, ваша воля увеличивается. Вы получаете ум Лакшми. Ум Лакшми означает, я с помощью воли могу добиться всего. Я могу любую цель реализовать. Работа сама придет к вам.
Елена пишет, за последние 5 лет прослушала и прочитала очень много информации по духовному росту. Многое осознала и поняла, но в материальном мире ничего не меняется.
Очевидно, пришло время не только читать, но делать конкретные вещи. Надо физически практиковать, принимать прибежище, делать служение. Надо принимать обеты, статусы. Вера без дел мертва, так обычно говорится. И вам надо оживить свою веру. Дела означает, что ваша вера в проявленном мире должна как-то проявляться. Иначе, просто читая, невозможно справиться с кармическими потоками событий. Читать — это одно, а вот служить Богу физически, реально, тратить на это время силы, время своей жизни – это совсем другое. Вот это вас изменит. Принять статус, следовать обетам на физическом уровне, сделать алтарь, делать упасану, проходить ретритные практики. Вся духовная жизнь должна иметь поддержку на более материальном уровне, на грубом уровне энергии. Ей надо делать подношения. Если вы не делаете подношения, ваша духовная жизнь останавливается на информационном уровне, и за ней нет никакой силы. Вы вроде бы много читали, много знаете, но крия-шакти, энергии действия, нет. Обязательно надо это учесть. Посоветуйтесь с монахами, как физически начать что-то делать. Они вам просто дадут алгоритм. Тогда все сразу же пойдет. Обычно в традиционном обществе санатанадхарме для этого есть принятие обетов, обязательств, принятие дикши, ежедневная садхана, сандхья-упасана, посещение мест паломничества, сева, служение. И много других таких вещей. И что важно понять, наша жизнь, она не бесконечна. У нас есть определенный промежуток времени, и мы должны уложиться в этот промежуток времени. Запрыгнуть в предпоследний вагон. Потому что время идет. Садху не спешит никуда, но время, великое время, Махакала, загоняет всех живых существ именно туда, куда ему надо, не спрашивая. И прежде чем вы сильно состаритесь, вы должны все успеть. Это значит, не надо тянуть слишком долго. То есть если вы 17-й год читаете, размышляете, а ничего не меняется ни в душе, ни снаружи, то значит, это что-то надо менять. Надо действовать решительно, целеустремленно. Подобно тому, кто решил обуздать дикого жеребца. Если вы медлите, жеребец побежит по-своему и ускачет. И вы останетесь ни с чем.
Алексей спрашивает, какое ваше мнение о розе мира Даниила Андреева?
В свое время я читал «Розу мира». Мнение хорошее. Даниил Андреев был репрессирован, сидел в тюрьме, и в это время он медитировал много, у него открылось ясновидение, он видел очень много тонких планов, и нижних, и верхних, и демонов государственности, и души опыта, в посмертии разнообразных существ. Это был сильный ясновидец, визионер. Для расширения кругозора нормально. Но не останавливайтесь на этом. Дальше.
Павел Надх спрашивает. Ом драгоценный Гуруджи, если воспринимать весь мир как лилу Брахмана постоянно, можно в этой жизни уже обрести просветление и увидеть ее в действительности? Для этого следует использовать санкальпу все едино с умом или иную?
Это очень сложные вещи. Я рекомендую вам мою небольшую книгу «Путь божественной игры». Самое главное, мы должны понять, что воспринимать мир как игру можно только в состоянии естественной осознанности. А состояние естественной осознанности имеет разные фазы нарастания. Есть 7 земель мудрости, есть 16 кала. И когда естественная осознанность нарастает до определенного уровня, мир как игра воспринимается сам. Но медитировать заранее, упражняясь в этом, это тоже хорошо. Самое главное, мы должны понять, как углубить нашу естественную осознанность, чтобы она замкнула круг дня, затем ночи. Как растворить все двойственные представления и достичь единого вкуса. Единый вкус означает джаград, свапна, сушупти, турья. Все становятся одним, пронизываясь осознаванием турья. Надо проходить дальше. У нас есть учебные курсы для карма-саньяси, так же, как и для монахов. Надо двигаться по этим курсам. На четвертой ступени земле мудрости вы увидите мир как игру. На пятой это углубится. На пятой возникнет видение мира как погруженного в свою причину, чистую субъектность я есть. Двигайтесь по этим ступеням. И тот учебный курс, который есть, для учеников он очень хорош, он позволяет двигаться по этим ступеням, но надо его выполнять. Надо добраться до этих ступеней, до этих уровней, практикуя. Все великие вещи существуют, но они сокрыты в глубинах нашего ума, нашего сознания. Это божественные глубины, и мы должны добраться до этих божественных глубин. Например, когда мы медитируем, открываются знаки. Эти знаки были всегда, но наша восприимчивость позволила их воспринимать. Есть знаки в созерцании, знаки в кундалини-йоге, знаки в нада-йоге, знаки в джоти-йоге, знаки в йоге иллюзорного тела. Везде есть свои знаки. Чтобы добраться до них, мы делаем тапасию. Есть знаки каждой из ступеней из земель мудрости. Знаки каждой из стадий созерцания 16 кала.
Виталий пишет. Добрый вечер. Как проявить интерес к духовному росту и йоге у детей подросткового возраста 12-14 лет? Благодарю.
В традиции Санатана Дхармы всегда были гурукулы, когда ребенок приходил к своему учителю и изучал санскрит, веды, устройство мироздания и так далее. Сейчас таких гурукул у нас точно нет. Но их надо создавать. Ребенку нужен коллектив, он не может учиться. Если вы хотите ему дать такое духовное образование, ему нужен коллектив. Если он учится только в светской школе, он не получит такого образования. Если его учат только родители, у них не хватит возможностей на это создать. Но если вы понемногу приучаете ребенка к культуре, мультфильмы, фильмы, мифология, божества, то хотя бы на этом уровне вы можете делать. А так, такие родители должны собираться и говорить о том, как создать гурукулу. Они должны быть заинтересованы в этом. Саньяси не нужны гурукула. У них некого, у них нет детей. У них нет этой проблематики. Но вам это нужно. И вам нужно самим здесь проявить инициативу и попытаться это сделать. Нужны активные, инициативные, целеустремленные люди, желающие воспитывать своих детей в гурукуле, желающие создать с организаторскими способностями. Это несложно вообще при нынешних коммуникациях. Но вы должны уделить этому внимание. Общайтесь с практикующими. Создайте план-концепт, подайте идеи, сделайте это, получится, и вам будет место и пространство, где вы сможете духовно воспитывать своих детей. Есть разные кармы саньяси, ананди, например, которые пытаются этим заниматься, другие кармы саньяси. Это надо делать на хорошем профессиональном уровне. Теми людьми, кто имеет педагогическое образование, не между делом. Если между делом, это все будет и воспитывается так между делом. Это серьезный вопрос. Духовное образование детей. Значит, здесь нужна тапасья. Тапасья означает дхарана на той проблеме, которую вы хотите реализовать. Это значит, вам или кому-то, кто занимается этим, вы должны делать дхарану на этом, концентрацию. Если вы выполните, у вас появится идея и сила реализовать это. Но вы не должны быть пассивными. Вы не должны ожидать, что это кто-то сделает за вас. Самая плохая вещь, когда мы пассивно ждем, ничего не делая. Когда мы думаем, что это за нас кто-то сделает. Никто, никогда, ничего. Наша шакти – это только наша шакти, наши дети – это только наши дети, их воспитание – это только наша проблема. Значит, мы должны проявить свою шакти. Вот так во всем. Часто духовное практикующее находится в пассивном состоянии. Духовный путь – это не пассивное состояние. Достаточно активное состояние, как в служении, так и в садхане. Конечно, если вы такой саньяси, отшельник, то вам не нужна внешняя активность, вам достаточно быть в созерцании. Но вы тоже не пассивны, ваше созерцание активно тогда, потому что пассивное созерцание – это затухание, тамас, расплывание и вялость. Вы порождаете вичараспанду и пребываете в глубокой ясности. Тогда все возможно, тогда все результаты будут, все намерение будет воплощаться. Вот секрет намерения – это проявлять собственную энергию концентрированно, как тапас. Тогда все будет воплощаться. Нельзя быть безвольным. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никогда вообще. Безвольный ничего вообще не достигнет ни в материальной, ни в духовной жизни. И нельзя оправдывать безволие спекуляциями о безусильном естественном присутствии, о спонтанном совершенстве, воззрением адвайты. Это путь никуда. Воля – это ичха-шакти, божественная сила, дана. Это частица воли Шивы, она должна дана человеку в его распоряжении. Он должен правильно распорядиться. Это касается не только воспитания детей, а любого аспекта жизни. С помощью воли вы добиваетесь всего. Но эта воля должна быть освящена Богом, подчинена Богу и действовать в логике мокшадхармы.
Роман Романов спрашивает: скажите, пожалуйста, можно ли достигнуть освобождения в миру?
Смотрите, можно, но для этого вы должны следовать обетам, вы должны делать сандхью 3 раза в день, утреннюю практику пратахкритием, вы должны проходить ретриты так же, как монахи, должны следовать дисциплине. Тапа сделать. Освобождение приходит как результат тапаса, внутреннего и внешнего. Жить дисциплинированной жизнью, подчинить фактически свою жизнь Богу. И вы должны добиться такого состояния, когда мир и не мир для вас одно и то же. И ваш уровень обучения, практики должен привести вас минимум к 4-й земле мудрости. Если вы сможете подойти к 4-й земле мудрости, то где бы вы ни были, вы сможете достичь освобождения. Затем вы должны оценить свои шансы, свои возможности. Если для вас, вот в ваших условиях в миру реально, такой образ жизни, и вы должны быть готовы проходить уединенные ретритные практики 3 дня каждый месяц, потом 7 дней каждый месяц, потом 3 месяца в году, потом 6 месяцев в году, потом год, потом 3 года. И вот это вот, это в миру или где это вообще? Вот это вот можно уже назвать миром? Это уже не мир. Вот в том миру, к которому вы привязаны, вот та информационная среда, тот мирской дискурс, та информационная потребительская культура, все эти рнану-банханы, связи, отношения, вот в таком миру невозможно. Невозможно. Вот в таком миру, где вы поглощены многообразными обязательствами, связями и прочими вещами. Но если вы можете его трансформировать, так, чтобы у вас была вайрагья, так организовать свою жизнь, чтобы вы могли тапас сделать. То есть вопрос не мира, а вопрос возможности тапаса, вопрос вайрагья. Но это уже не будет тот мир, который вас обуславливает. Это будет просто земля. То есть мир, он как бы такое условное понятие. Вот мы вашими, мы в миру или где? Или на Марсе? Мы же тоже в мире живем, так? И мир не заканчивается с забором ашрама. Так? Это такие среды, которые взаимопроникают. Это просто пространство тапаса, пространство информации. Если вам удается создать такое пространство тапаса, пространство информации, то это уже не будет тот мир, который вот вас обуславливает. Это уже не будет тоже в миру. Это будет какое-то тоже духовное пространство. А в самом миру, вот как есть, в обусловленном, ну как его? Как возможно достичь освобождения от этого мира, будучи привязанным к нему, это невозможно. Потому что освобождение – это же есть освобождение от того мира, к которому вы привязаны. Так? То есть как можно стать непривязанным к миру, будучи привязанным к миру? Вопрос стоит. Да? Но можно, находясь в том же географическом, физическом пространстве, достичь непривязанности к нему – так организовав свою жизнь, так настроив свое сознание. Вот это, думаю, возможно. Но это очень непросто. И вот те, которые стремятся так, они собираются в общины, создают ашрамы. Либо они становятся отшельниками, ванапрастхами, брамачари, карма-саньяси. Они как-то фиксируют себя, чтобы создать такой мир. И это должен быть свой мир уже, мир садху. Вы должны вот создать такой свой мир. По крайней мере, попробовать. И у вас будет в этом опыт определенный. Позитивный, негативный, неважно, но он будет. И потом вы кое-что для себя поймете, что именно для вас, возможно или нет. Нужен опыт, понять. Личный опыт – это лучшее убеждение. Дальше.
Гриша Гордиенко спрашивает: Пранам, Гуруджи, Скажите, пожалуйста, благоприятно ли искусственно создавать состояние шока и потрясения от, например, красоты и непостижимости при помощи визуализации божеств, энергий, яркого света? Ом.
Это напоминает древние тантрические садханы, только лучше опираться на передачу, чтобы это все было в авторитетной линии передачи, в передаче от гуру, в опоре на священные тексты. Вот так. Тогда это может помогать вам входить в естественную осознанность. В тантрах говорится, что существуют разные ситуации, когда наш ум находится в состоянии такого шока, и в это время понятийный ум парализуется, естественное состояние созерцания выходит на первый план. Когда вы уезжаете из одного места, к другому еще не приехали, ум находится в промежуточном состоянии. Когда вы проснулись, первый миг еще не осознали себя в этом мире. Ум находится в безоценочном, безвыборочном состоянии. Если вы в этот момент начнете созерцать и объединяться с ним, вы можете получить переживание, некий вкус, расу естественной осознанности. Когда ум знакомится с парадоксальной концепцией, его ум останавливается. Если в этот момент вы зародите осознанность, объединитесь, вы можете получить определенный вкус недвойственного переживания, то, что в дзен называется кинсё или даже сатори, который будет требовать закрепления. А в нашей традиции это называется стадия встречи со светом. Встреча со светом — это распахивание, расширение сознания, его углубление. Если необычайно интенсивное переживание какого-либо чувства, и в этот момент вы останавливаетесь и пребываете в осознавании, то же ум в этот момент может войти в глубокое состояние осознанности. Но это надо делать в состоянии передачи, установив предварительно связь с прибежищем, с гуру-йогой, опираясь на священные тексты, чтобы ваши эксперименты были не наобум, а освящены традиции и имели определенную логику развития. Например, мы практикуем разные садханы. Некоторые из них — анава-йога, для открытия естественного состояния. Очень важно практиковать именно те методы, которые были даны святыми в линии передачи. За ними есть традиция, за ними есть сила, и множество святых прошли этим путем. Вот так. Тогда вы будете верить в них, у вас будет в них уверенность, у вас не будет сомнений.
Вопрос. Ом Гуруджи, если некоторые люди или животные проявляют ко мне неоправданную агрессию, то означает ли это результат кармических долгов? Мне очень не хочется им наносить вред.
Никаких сомнений нет, что это результат кармических долгов. Значит, в вашей ауре есть определенные вибрации, на которые они реагируют. Есть какие-то грубые, может быть, божественные силы, которые привлекают их. Но в этом случае вам надо практиковать сосредоточение на медитации четырех бесконечных. Вам надо совершать добрые действия, настраиваться на доброту, сострадание, чтобы погасить эти вибрации. Рано или поздно это изменится. Дхарана все может изменить в нашей судьбе. Дхарана активирует те или иные потоки самскар, меняя их. Она может усилить сатву, может ослабить раджас или тамас. Все, на чем мы делаем дхарану, это фокусировка внимания. Чему мы уделяем внимание, те вибрации и активируются. Те вритти, спанда вритти и активируются. С силой внимания можно активировать любые вритти во Вселенной. А любые вритти во Вселенной могут создать любую ситуацию, любую пропорцию кармы. Любые события. С помощью спанда вритти можно материализовать любое проявление в этом мире.
Анастасия спрашивает. Ом Гуруджи, несколько раз снился странный сон. Очень тонкая натянутая серебристая нить, как волос, уходящая в бесконечность от меня, в абсолютно пустом пространстве. Что это было? Благодарю, Ом.
Это нить — символ Сушумны Читрини Нади. Возможно, энергия наполняла Сушумна Нади, и вы так увидели это. Все, что мы видим в тонком теле, не обязательно воспринимать буквально. Например, какие-либо демоны, видимые в тонком теле, не означают, что за вами гонятся духи в астральном мире. Это может указывать просто на болезнь, застой праны в каком-то органе, циркуляции. Если вы видите какого-то человека, это не обязательно, что этот человек думает о вас или пришел вас навестить в тонком теле. Это может быть проявлением вашего подсознания, потому что ваше подсознание имеет отпечатки всех этих людей, характерное поведение, но это собственное ваше подсознание, это грани вашего «я» что-то вам сообщают или напоминают.
Пользователь с ником Савитар пишет: «Ом Гуруджи, моя подруга искренне интересуется учением, но она не знает русского языка, только английский. Подскажите, какие книги ей прочитать и какие практики выполнять? Намасте».
Кто подскажет? Вселенная Джняни переведена на английский. Духовная алхимия, кодекс мастера. Базовые практики, то есть достаточно, 4 бесконечных. Ну, это не самый хрестоматийный материал, но вдохновляющий. Ну, хорошо. У нас есть это где-то на сайте. В общем, свяжитесь с Аравиндини, она вам все расскажет. Угу. Есть видеолекции с английскими субтитрами. Как? Угу. То есть будет достаточно, и уже есть достаточно переведенных материалов. Только надо зайти на наши материалы и их поискать. Хорошо.
Данил Авдеев спрашивает: пользовали для распространения истинного знания по миру, сделали люди, как Блаватская или Рене Генон? Не сделали они большего урона индийской традиции, осмелившись учить людей на Западе от ее лица?
Любое действие, оно не имеет однозначного, только вот стерильного какого-то одного результата. Что надо понять? У каждого действия есть веер результатов. Каждое действие разнопланово. И надо учитывать весь спектр действий, а затем определять результирующий вектор этого действия. То есть нет однозначно хороших дел, нет однозначно плохих дел. Есть веер, разный спектр. Ну, например, вы собрали урожай, посадили что-то, сделали подношение садху, пуджу. Но когда вы собирали урожай, вы побеспокоили множество насекомых. То есть сделали подношение — хорошее действие. Но то, что вы побеспокоили много насекомых, с точки зрения насекомых, не очень хорошее действие. И вот множество векторов, они складываются в один какой-то общий вектор. И карма, карма-бхала, результирующий вектор кармы определяется на основе этого. Но все-таки заслуга подношений перевесила. Так? И она нейтрализовала действия, связанные с тем, что вы побеспокоили мышей, червей, кротов, которые считают эту территорию своей, вполне законно, там, змей и прочее. Таким же образом и распространение учений, как Блаватская и так далее. Все это разнообразные примеси, однако мы должны определять, что есть результирующий главный вектор, если он способствует пробуждению людей, это хорошее действие. Вот так. Будучи в сансаре, в материальном мире вы не можете действовать только из сатвы, потому что ваше тело состоит из тамаса, раджаса и сатвы. И мир, и вы всегда задействуете все эти три гуны. И они дают на разных уровнях разные результаты. Но главное определяющее действие, с которым вы отождествляетесь, вот что становится вашей кармой. Тоже и с этими учениями. Чем выше и глубже учение, тем сильнее оно дает карма-бхаву в виде чистой сатвы. Например, какое-либо учение привело в небесные миры много людей, к освобождению много людей. И вот результирующий вектор сатвы в карма-бхаву, он и показывает достоинство этой деятельности, достоинство этого учения. Если благодаря Генону, Блаватской, множество людей достигли освобождения, все хорошо, никаких проблем. Если они вступили на духовный путь, это повлияло их на судьбу, они изменили свой образ жизни, значит, все хорошо. На своем уровне кому-то это понадобилось. Это помогло кому-то.
Вопрос, дорогой Гуруджи, если прану можно видеть обычным зрением, то как выглядит прана?
Обычным зрением прану невозможно видеть. Прану видят духовным зрением. Прана вообще видится как золотистая. Она также может видеть как зеленый свет. Самана видится как красный, удана как фиолетовый, апана как грязный серый или желтый при очищении. Вьяна как прозрачный или чистый белый.
Вопрос. Как правильно поступить, если сводная сестра после смерти матери тайно завладела имуществом, оставив сестер без крыши над головой? Судиться или отпустить эту ситуацию?
Судиться означает накапливать карму, усугублять тернану-бандханы, которые у вас уже есть. Если вы садху или стремитесь стать садху, если вы стремитесь к освобождению, отпустите все это. Это не ваша карма. Скажите, это мой кармический долг, я его отдала, это не моя карма. Я иду к освобождению. Те, кто идут к освобождению, отпускали целое царство. Чего там дом отпустить? Если ваша заслуга будет, вы еще себе купите, приобретете. Не цепляйтесь. Надо иметь здравый смысл, но не надо ввязываться в плохие кармы. Любые разборки, любые суды – это все плохие кармы, которые оставляют отпечаток не только в этой жизни, но и в следующей. Не всегда садху должен бороться за справедливость. Иногда вопрос стоит так. Или справедливость, или освобождение. Или справедливость, или божественная благодать. И справедливость – это сфера действия бога Дхармы, который также и яма, управляющий реинкарнацией. Вот он следит за справедливостью, воздаянием реинкарнации. И надо понять, если вы хотите справедливости, то Бог Яма ее и так обеспечивает. Он все видит, и он все считает, никому ничто не будет вот упущено. Не надо брать на себя функции еще одного Ямы, еще одного Бога Дхармы. Так? Садху же живут по закону божественной милости. То есть они учатся всех прощать, всех благословлять, отпускать и идут своим путем, чтобы не накапливать кармы, в которую они попали. Иначе можно треть жизни просудиться, а в это время можно было бы очистить свою карму.
Дальше. Дорогой Гуруджи, пожалуйста, скажите, почему женщина не создает семью? Одна 14 лет после развода. Внешне и внутренне вроде все успешно. Пожалуйста, благословите на создание счастливой семьи.
Это может ответить только женщина. Но вы должны понять, что мир есть проявление нашего сознания. Если что-то в нашем окружении не проявляется, как мы хотим, значит, сначала мы должны создать это в сознании. Значит, у вас или у вашей женщины нет в сознании семьи, нет причин для создания семьи. И если вы хотите создать семью, то надо создавать семью карма-саньяси, чтобы это была богоцентричная семья, идущая к освобождению. Создавать мирские семьи, ну, большого смысла нет. Если вы, конечно, последователь Санатана Дхармы, вот создать семью карма саньяси, да, это хорошо на вашем уровне эволюции. И вот, чтобы создать семью, надо почитать греха Лакшми. Поставьте изображение греха Лакшми, делайте ее почитание, упасану. Самое простое – подносите цветы, благовония, фрукты, воду и ставьте мантры греха Лакшми. Греха Лакшми создает атмосферу дома. Вот если греха Лакшми уходит из дома, никакую семью там не хочет создавать. Там как-то неуютно жить вообще, как бы там ветер дует, такой трещины там. Только тантрийские садху каких-то гневных божеств могут призывать, где нет греха Лакшми. Если есть греха Лакшми, там создается атмосфера, вот где хочется жить. И вот поклоняйтесь греха Лакшми. Второе, вам надо поклоняться Сантан Лакшми. Сантан Лакшми создает ситуацию, когда появляются дети. И, в общем, вам надо много призывать Лакшми в свою жизнь в ее разных аспектах. Тогда и отношения тоже начнут налаживаться. Также можно почитать Дататрею с его супругой Анасуей, вернее, Анагадеви. Почитание Анагадеви тоже приносит такой мир, хорошее взаимоотношение.
Анна пишет: «Ом, драгоценный Гуруджи, прошу благословить на выздоровление мою маму. Благодарю».
Ум трембакам яджамахи сугандим пуштивардханам урварукам ивабанданам мритюрма мукшемам мритат. Пусть святые древоприбежища помогают вашей маме на выздоровление. И вы также совершаете молитвы о ее выздоровлении, обращаясь к святым древоприбежища. Так, еще вопрос есть.
Ом намасте, благословите беременность, Мария.
Хорошо. Мои благословения, когда рождаются дети, мы должны всегда молиться Сантан Лакшми, чтобы эти дети рождались духовными, благословленными, чтобы божества и святые защищали их. И вот есть Гарбхаракша мантры. Их благоприятно слушать, когда женщина беременна. И эти мантры призывают разные аспекты Лакшми и других божеств, которые связаны с родами, с легкими родами и благословениями. И также благоприятно мантру Сантан Лакшми слушать. И вот ставьте эти мантры, чтобы они играли рядом с вами. И когда играются ведические мантры, создаются устойчивые божественные вибрации в комнате, проникают в тонкое тело, и их побольше слушать. И это будет создавать хорошую атмосферу, хорошую ауру. И также мурти этих божеств благоприятно держать. Сантан Лакшми, Греха Лакшми. Также еще есть Сантан Гопал мантры. Все это благоприятно для появления детей.
Алексей Бурдаков пишет: «Ом намах шивая, Гуруджи, благословите на переезд».
Угу. Ом. Мои благословения. На этом будем заканчивать.